Николай Леонов, Алексей Макеев. Аферисты. Глава первая. Тучи, медленно, но неотвратимо накатывавшиеся из-за реки, заволокли небо и наполнили воздух тревожным сумраком. Вдоль берега, терзая кроны деревьев, промчался ветер. Затрепетала и зашумела листва. Над горизонтом вспыхнул огненный зигзаг и тут же исчез. И почти сразу же пошел дождь. На ветровое стекло будто выплеснули ушат кипящей воды. Длиннорукий скуластый парень, сидевший за рулем желтого с брезентовым верхом УАЗа, злобно выругался и посмотрел на своего спутника, сумрачного широкоплечего брюнета в черном кожаном пиджаке, который вертел в руках трубку мобильного телефона и, презрительно щуря глаза, сосредоточенно размышлял о чем-то. Машина стояла среди леса, в нескольких метрах от дороги, вившейся вдоль речного, поросшего ивами берега. Сейчас и берег, и дорога исчезли за потоками проливного дождя. Даже в лесу, под деревьями, земля промокла и потемнела. Дождевые капли барабанили по брезентовому верху машины, как пулеметные очереди. «Ну и что теперь, шериф?» – беспокойно спросил скуластый. «Видал, какая каша?» «Все накрылось. Я говорил». Брюнет медленно повернул к нему голову, пристально посмотрел в глаза и мрачно сказал. «Что ты говорил, мельница? Про дождь, что ли? Тоже мне предсказатель нашелся. Нечего мне тут мозги парить. Лучше дворники включи и следи за дорогой». «В двух шагах ни хрена не видно», – буркнул скуластый, включая дворники. «А косматый точно уже ничего не увидит. Да и какой дурак сейчас поедет? Наверняка они будут ждать, пока дождь кончится». «Если они такие же идиоты, то, конечно, будут ждать», – возразил шериф. «Только вряд ли. Речь о таких бабках идет. Если бы мне такие бабки давали, то я бы их брал без разговоров и сразу сваливал бы куда подальше. Ни на дождь, ни на снег бы не посмотрел. Понятно?» «Под дождем, между прочим, и спрятаться легче, раствориться. Видел, как сахар в воде растворяется?» «Ты меня вообще за дурака, что ли, держишь, шериф?» – обиженно сказал скуластый. «При чем тут сахар?» «Им, например, сейчас скажут, куда вы в такую непогодь, подождите маленько, а они все равно поедут, так что ли?» «Подозрительно это. Они же там джентльменов из себя разыгрывают». «Тем более», – резко сказал шериф, – «настоящий джентльмен никогда не будет докучать хозяину. Сделал дело и отвалил. Думаешь, тем тоже приятно смотреть на их рожи? Они там как пауки в банке, того и гляди перегрызутся». «Нет, я думаю, что они сразу, как деньги получат, так и уедут. Другой вопрос, если вдруг передумали им бабки давать, тогда действительно фуфло получается. Но Марго говорила, что у них все капитально оговорено, осечки быть не должно». «Запросто передумали», – тут же подхватил тревожную мысль скуластый. «Проверили, небось, подноготную до седьмого колена и повязали. А мы тут паримся». «Ты-то, мельница, под крышей сидишь, сухой и довольный», – возразил шериф. «А косматый, между прочим, сейчас действительно парится. Смыло, небось. Боюсь, что сложается он. Или мобила откажет, или еще что-нибудь». «Да, косматому не позавидуешь», – невольно поежившись, сказал мельница. «Сидит сейчас там в кустах, как бобик. По такому дождю он знаешь, сколько оттуда выбираться будет?» «Захочет – выберется», – недовольно заметил шериф. «Главное, чтобы предупредил. Остальное – его заботы. Не заблудится». «Так если мы их сейчас бомбанем, тут знаешь, какая карусель завертится? Ментов набежит».
«Все-таки дурак ты, мельница», – презрительно сказал шериф.
Какие менты в такой дождь? Ты хоть одного видел? А во-вторых, кто станет ментов вызывать? Фермачи не станут, себе дороже. А хозяева откуда узнают? По-умному все сделаем, вообще никто не шелохнется. Да, а пост на дороге, боязливо сказал мельница. Сам видел, там ментов человек 5, не меньше, с автоматами.
Да хоть с пулеметами, равнодушно отозвался шериф.
Мы с тобой зря, что ли, с тылу заезжали, машину гробили. Ни одна собака не догадается, что мы через лес сумели проехать.
«Проехать-то сумели», — мрачно буркнул мельница. «Только до дождя это было. Как обратно выбираться будем, ума не приложу. Застрянем, как пить дать».
Шериф посмотрел на него почти с ненавистью. «Я тебя сейчас, мельница, мобильник, а череп твой раскалю, если пасть не закроешь», — в сердцах сказал он. «Каркает тут».
«Да каркаешься, лучше не зли меня».
«Нам деваться некуда. Жить здесь, в лесу, не останешься. На зубах выберемся. Так что заткнись и смотри на дорогу».
«И сколько на нее смотреть?» — уныло произнес мельница.
«Ты бы лучше сам косматому позвонил. Может, зря сидим?»
«Лишние звонки нам ни к чему», — отрезал шериф.
«У них тут, небось, каждый звонок прослушивается. Особый объект».
«Так телефон-то мобильный, без проводов», — простодушно сказал скуластый.
«Как его прослушаешь?»
Шериф раздраженно покачал головой.
«Ох, и серая же ты, мельница! Чтобы ты знал, мобилу прослушать вообще как два пальца. Так что сиди и не рыпайся».
Мельница задрал голову кверху и с отвращением посмотрел на мутные капли, набухающие по краям брезента.
«Хорошо говорить, сиди», — проворчал он. «Брезент течет. Скоро вымокнем тут, как цуцики».
«Ты лучше о косматом подумай», — напомнил шериф. «Вот кому сейчас не сладко».
«Сам вызвался», — тут же сказал мельница. «А теперь, небось, матерками нас там кроет. Я думаю, ни хрена он оттуда сейчас не увидит».
«Ты опять за свое взялся?» — перебил его шериф.
«Я же велел тебе заткнуться. Тебя, мельница, между прочим, тоже никто за язык не тянул. Сам согласился. А теперь ноешь. Косматый, по крайней мере, помалкивает».
«То-то и оно, что помалкивает», — многозначительно заметил мельница.
«А давно бы пора звякнуть».
«Такие дела скоро не делаются», — назидательно сказал шериф. «Пока бумаги все проверят, пока капусту пересчитают. Потом, наверное, еще и по рюмочке пропустят по русскому обычаю. Сделку обмыть надо же».
«Они, небось, дорогой коньячок лакают», — мечтательно сказал мельница. «Я бы тоже не отказался. Это самое. Обмыть».
«Нам с тобой пока обмывать нечего», — отрезал шериф. «Так что и не мечтай лучше. Тебе это вредно. Ты, когда мечтаешь, у тебя расслабуха наступает, и ты для работы уже ни хрена не годен».
«Какая тут работа?» – тоскливо пробормотал под нос мельница. «Тут почва глинистая. Скоро так развезет, на танке не проедешь».
Шериф расслышал его слова, но против ожидания на этот раз не разозлился.
«Ничего, проскочим», – убежденно заявил он. «У меня предчувствие. Косматый скоро уже позвонит. Главное не расслабляться, и все у нас получится, как говорят по телевизору. Давай-ка посмолим пока, что ли. Ты хоть рот свой закроешь», — засмеялся он, «а то достал своим карканьем».
Мельница, хмурясь, полез в карман и, достав пачку сигарет, протянул ее шерифу. Тот выудил одну и тут же, чертыхнувшись, швырнул на пол. С брезентового тента прямо на руки ему упала огромная холодная капля. Сигарета промокла.
«Видал, что делается?» — сварливо спросил мельница. «Говорю, не везет нам».
Он сунул в зубы сигарету и чиркнул зажигалкой. Шериф потянулся к огню, но прежде чем он успел прикурить, мелодично пропел телефон.
«Твою мать!» почему-то шепотом сказал шериф, и вторая сигарета полетела на пол. «Косматый!»
Он прижал трубку к уху и, сгорбившись, стал вслушиваться в неразборчивый лепет, который доносился из телефона вперемешку с шумом дождя. Мельница, открыв рот, напряженно смотрел на него. «Что? Громче! Не слышу!» — резко выкрикнул шериф, зло вращая глазами. «Так, понял, все. Что значит тебе чего делать? Как договаривались? И некогда базарить, понял?» Он рывком сложил трубку, засунул ее в карман пиджака и лихорадочно сверкающими глазами посмотрел на своего спутника. «Все, действуем! Они выехали! Теперь смотри в оба!» Мельница захлопнул рот, слегка побледнел, но без колебаний и даже довольно решительно схватился за рычаги. «Мне выезжать?» — хрипло спросил он. «Давай ближе к дороге, с таким расчетом, чтобы в любую секунду выскочить», — распорядился шериф. «И маски, маски, черт тебя дери!» Спохватившись, они быстро натянули на голову черные вязаные маски с прорезями для глаз и сразу стали похожи на зловещих героев какого-нибудь гонконгского боевика. Мельница завел мотор. Сминая кусты, УАЗ медленно покатился вперед и выехал из-за деревьев. Мокрые ветви тяжело захлопали по брезенту. Во все щели хлынула вода. «А вдруг косматый перепутал?» – испуганно спросил Мельница. «Может, это не они?» «Не трясись, Мельница!» – пробормотал сквозь зубы шериф. «Поздно теперь трястись. Да и не мог косматый перепутать. Ясно сказал, форт-фургон, стального цвета, номера московские. А не это, больше некому». В руках у него тускло блеснул пистолет. Шериф придирчиво осмотрел его, проверил обойму, передернул затвор. Металлический лязг оружия неожиданно успокоил его спутника. «Может, лучше сразу замочим обоих, шериф?» — спросил он с кривой усмешкой. «Нет человека, нет проблемы». «Только попробуй», — с угрозой сказал шериф. «Чего это ты вдруг так расхрабрился? Мне лично бабки нужны, а не мокруха. Без крайней надобности никакой стрельбы. Возьмем деньги и дёру. Пока они сообразят, что делать, мы уже далеко будем». «А если они сразу сообразят, шериф?» – не отставал Мельница. «Они тоже не лохи. За такой суммой дураков не пошлют». «Меня не колышет, лохи они или нет», – заявил шериф. «А соображать трудно, когда у тебя перед носом ствол торчит. Сопли жевать не надо, и все будет нормально. Где твоя пушка?» «Да здесь она», — самодовольно сказал Мельница, расстегивая куртку. За поясом у него торчал тяжелый пистолет Стечкина. «А я бы в натуре замочил обоих, чтобы потом не думалось». «А ты не думай», — посоветовал шериф. «Тебе это не идет, кстати. И вообще, чего ты дергаешься? Мы в масках, тачка чужая, на улице ливень. Ни одна собака нас не найдет и не опознает. А потом, они сами сейчас боятся, как бы их не раскусили, понял? Они сейчас как на проволоке, шаг в сторону и хана». «Мы тоже, это, как на проволоке», — возразил Мельница. «Нам отсюда еще как-то выбраться надо, косматого забрать». «Вот заладил», — с досадой сказал шериф и вдруг больно схватил приятеля за руку. «Тихо, едут!» Сквозь шум дождя донеслось едва различимое жужжание мотора. Шериф и Мельница сквозь прорези в масках напряженно уставились на дорогу. Там, где сверкающая асфальтовая полоса сливалась с потоками дождя и туманным силуэтом леса, вдруг вспыхнули два ярких огонька. «С фарами едут», — хмыкнул шериф. «Берегутся. Давай, Мельница, не зевай». Мельница уже не разговаривал. Он только кивнул, упрямо наклонил голову, обтянутую черной маской, и нажал на педаль газа. УАЗ зафырчал, задергался, из-под колес полетели комья грязи и клочья травы, и выскочил на асфальт. Навстречу не слишком быстро, километров под 50, ехал стального цвета «Форд» с зажженными фарами. За ветровым стеклом смутно виднелись человеческие тени. Их было две. Мельница матерно выругался и, яростно вращая рулевое колесо, стал выворачивать УАЗ так, чтобы перекрыть Форду дорогу.